Свежее утро на радио «Спутник».
Ну что, продолжаем прямой эфир. Алексей Тимофеев, Илья Харламов, обозреватель радио «Спутник» в студии. Илья, привет.
Привет.
Ну, а вот продолжаем мы коронавирусную тему несколько под другим углом, не столько под медицинским, что ли, да, и ну, не да. совсем под экономическим, но...
Под углом рынка труда, так
назовем. Рынок труда, совершенно верно. В общем, перевод части офисных сотрудников, студентов и школьников на удаленный режим работы не стабилизировал распространение коронавируса, об этом сообщают власти. Динамика положительная. Казалось бы, для фрилансеров, работающих на постоянной основе вне офиса, ситуация с профессиональной точки зрения благоприятная, но, несмотря на все ее огромные минусы, понятно. Однако вслед за ростом спроса на подобных специалистов рынок труда тот самый демонстрирует провал, а люди просто боятся отправляться в свободное плавание. Мы в свободном плавании.
Это свободное плавание, да, это шторм, который предполагает свободное плавание. Может быть и штиль, конечно, но, в общем, на самом деле, ну, смотри, фриланс для многих людей, в общем, вполне приемлем и даже удобен, да. Ну, почему? Потому что, во-первых, не надо ежедневно ходить к определенному часу на работу, не надо подчиняться в онлайн-режиме начальству вышестоящему и следовать каким-то правилам, да, принятым в офисе. То есть это некое свободное творчество, да, в известной степени. Самому можно планировать свое время, самому можно заниматься поиском интересных проектов. И другой вопрос, найдутся ли они, да? Это уже как то самое свободное плавание, да, какие сюрпризы подкинет. Ну и помимо всего этого можно совмещать фриланс с какими-то другими видами деятельности, да. Ну, я не говорю про домашние дела, ну, там, учиться где-то или работать на нескольких работах.
Да, скорее всего, так, да. Да. Сейчас есть масса специалистов, которые там заняты так. В интернете. Понятно, что им выгоднее и лучше находиться дома, они могут иметь нескольких работодателей дистанционно выполнять для всех работ.
Совершенно верно, да. Но, значит, многие, кстати говоря, это же именно и отпугивает. То есть люди привыкли к какому-то запланированному образу жизни, да. Когда тебе капает зарплата, ты ходишь, тебе дают задания, и ты, в общем, не должен в этом самом творчестве, свободном плавании особенно находиться. В общем, твоя жизнь подчинена некому расписанию, которое не ты составляешь, да. Ну, и плюс социальные гарантии, кстати говоря, не надо забывать, от государства, если ты фрилансер, а многие из них работают в тени, как известно, да, и эти даже договора с работодателями никоим образом не оформляются, и, в общем, кстати говоря, что создает еще и сложности при получении денег за свою работу, за выполненную работу по заказам, да, можно натыкаться на китки, да, как принято говорить, и как-то вышибать эти деньги, причем как неформальными способами, потому что если не оформлены трудовые отношения, то и джентльмен, который тебе дал слово заплатить, может его точно так же забрать, да, он дал, он и заберет. А, значит, вот такая вот история, то есть что происходит на рынке, если уже к нашей теме непосредственно обращаться, ну вот смотри, да, часть сотрудников переведена сейчас на удаленный режим. Многие, кстати говоря, в силу того, что в целом экономика, как мы знаем, она никоим образом не растет, а снижается пока что. Будем надеяться на лучшее. И рынок труда точно так же нельзя сказать, что он растет.
Отрицательный рост.
Вот. Да. Так вот, если 4 года последних, значит, фриланс демонстрировал рост на 10-15%, то теперь этого роста нет, хотя интернет-заказы увеличились, это известно, да, так сказать. Но появились новые люди, которые, в общем, потеряли работу или ушли с нее по разным причинам. Они тоже хотят быть фрилансерами, они, конечно, конкурируют с теми, кто традиционно занимал этот сегмент. Вот такая вот история.
В общем, проблема. То есть людей на этом рынке стало больше, стало а мест больше. Стало меньше.
И, кстати, доходы тоже припали.
А так это или нет, спросим у Александра Ветеркова, заместителя генерального директора сервиса для поиска работы и подбора персонала работы.ру. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Но вы как-то прокомментируете тоже вот эту статистику, которая нам доступна, что действительно на рынке труда вот в этом, в онлайн-сегменте, в сегменте фрилансеров нарастают проблемы.
Ну, а я бы прокомментировал немножко по-другому, что во время пандемии у нас появилось большое количество вакансий и предложений удаленной работы. А вот, но это не фриланс. Фриланс – это, по сути дела, работа без оформления в штат, когда вы по договору гражданско-правовому подрабатываете либо работаете на себя. А вот то, что сейчас происходит, это появление большого количества предложений удаленной работы, когда вы заключаете трудовой договор с компанией и работаете, по сути дела, не только за результат, но и с гарантированной частью, с окладной, работая удаленно из дома, выполняете какую-либо функцию. Вот если говорить про вакансию удаленной работы, которая как раз с большой вероятностью отъели долю предложения у фриланса, их количество выросло во время пандемии. Мы даже на сайте Работа.ру сделали отдельный раздел «Дома. Работа.ру. Работа из дома», где сейчас опубликовано более 5000 вакансий по России с предложением...
Александр Теркович, Александр, ну 5000 вакансий на всю Россию, да, я так понимаю?
Да, но это надо понимать, что это однотипные вакансии. Вот, например, сотрудник в банке, специалист колл-центра, либо специалист технической поддержки, вакансия опубликована как одна, а нужно на работу порядка 200 человек.
Слушайте, а на... Давайте еще раз уточним. Гарантии социальные сохраняются при удаленке? Это первая часть вопроса.
Да.
А вторая часть вопроса, насколько удаленный режим, дистанционка та самая, сказывается на размере, собственно, на зарплате?
Удаленный режим работы – это один из формов просто работы. В трудовом договоре описывается то, что вы работаете из дома, и вам допустим такой режим работы – то есть фактически, ну, вы выполняете ту же самую трудовую функцию, как если бы ходили в офис. С точки зрения дохода, мы не заметили разницы в доходе у сотрудников, которые находятся в офисе, у сотрудников, которые работают из дома, но работодатели сейчас меняют систему оплаты. Если ранее у них, например, на вакансию программиста была гарантированная часть 100%, то сейчас вводится переменная часть, которая зависит от качества работы конкретного сотрудника. Ну, понятно, что программистов переменная часть меньше, а вот если мы говорим про каких-то специалистов колл-центров, то там переменная часть составляет достаточно большую часть.
А почему? Потому что качество работы падает. Вот в самом начале вот этой всей истории, пандемии и так далее, мы несколько эфиров проводили с разного рода специалистами, которые, ну вот, западный менеджмент и так далее, вот, которые говорят, что в рамках дистанционной работы тот самый пресловутый KPI, он снижается. Ну, потому что коллектив есть коллектив, здесь всегда можно найти поддержку.
Дисциплинирующие есть некие внешние факторы.
Да.
Да, это так, действительно. Если в начале удаленного режима работы, вот локдауна, когда большинство компаний закрылось весной, ну, не большинство, а большое количество, и перевела сотрудников на удаленку, то был такой элемент эйфории, как здорово, что все работаем из дома, и сотрудники отвечали, знаете, потери эффективности. То есть все на таком воодушевлении, сохраняя там время на поиск, на проезд до работы, какие-то деньги на обеды, работали действительно достаточно неплохо. Когда прошло полгода и режим удаленной работы сохранился, то большое количество вот наших соискателей или сотрудников компании отмечают о том, что у них эффективность работы все-таки снизилась, упала, и поэтому работодателю приходится больше уделить внимание контролю, либо вводить как раз вот переменные части оплаты труда, привязанные к результатам работы, для того, чтобы не переплачивать сотрудникам, которые дома работают все-таки меньше или слабее, нежели когда работали в офисе.
Александр, а скажи, пожалуйста, вот, ну вот вы говорите 5000 вакансий, каждый, ну не, или там какие-то из которых могут предполагать наем там сотни сотрудников или 10, ну, в общем, идет речь о десятках тысячах рабочих мест, с оформлением трудовых отношений и с удаленным режимом работы. А вот откуда они взялись? Я просто не могу понять. Ведь эти компании, которые сейчас размещают подобные вакансии, могли бы своих сотрудников, да, своих же собственных сотрудников переводить на такой удаленный режим. Получается какая-то дыра, что называется. Да? Откуда она возникла? Где те люди, которые на эти же компании раньше работали?
Так они и продолжают работать, но просто...
А откуда же вакансии новые тогда?
Ну, при поиске новых сотрудников или увольнении кого-то.
А вот. Это просто текущий момент, просто некая ротация, да, такая?
Ну, конечно.
Не связанная с коронавирусом.
Да, штатная.
Да, не связанные с коронавирусом. Просто если раньше они этих людей искали в офис, то теперь они для того, чтобы быстрее найти, в том числе предлагают ту же самую вакансию удаленно. Например, искали бухгалтера в офис, теперь у них бухгалтерия работает на удаленном режиме, а бэк-офис почти все компании перевели на удаленку. И они ищут этого бухгалтера удаленно, могут посмотреть из других городов и уже найти, может быть, более высококвалифицированного специалиста за тот же уровень дохода, которые они предлагают.
Ну вот бухгалтеров назвали, программистов назвали. Давайте
кто еще?
Некий, да, некий список вакансий вот с предложением удаленной работы. Угу.
Большое предложение – это взаимодействие с людьми оператора колл-центров службы поддержки, HR, рекрутинг, подбор персонала, тоже большое количество предложений, которые работают удаленно, маркетинг, маркетологи, пиар-менеджеры. Вот дальше то, что касается бэк-офиса, юристы, экономисты с режимом удаленной работы, менеджеры по продажам, большое количество вакансий. Ну и на самом деле опережает, но это всегда опережало всех, это образование, это репетитор.
Понятно. Если все-таки про фрилансеров, которые вот по жизни таковыми являются, вот, ну они говорят о том, что не могут, естественно, прогнозировать свой доход, и тем не менее, как они себя чувствуют сейчас с финансовой точки зрения? Но есть исследования, что их доходы снизились, несмотря на то, что...
Снизились,
да. Снизились. Вот насколько это драматично или просто... Ну, заметное падение, и что эти люди намерены делать, собственно говоря?
Традиционно фриланс – это большая часть либо IT-работы, либо связанные творческие какие-то профессии, дизайн.
А, кстати говоря, извините, я перебью, а примерно, ну вот если брать IT, сколько процентов фрилансеров в этом сегменте рынка?
Ну, если взять весь фриланс, то IT, примерно, наверное, это будет процентов до 40%.
То 40 это фрилансеры.
Нет, да, 40 ну, это айтишники, правильно?
Нет, в IT, я же говорю про этот сегмент, да. 40% примерно это все фрилансеры.
3 фриланса всего, да.
Так, вот. Ну да, к доходам.
Но при этом, ну а как выход, достаточно простой. Сейчас требуется большое количество айтишников во все компании, и фактически они идут на работу в штат.
Угу.
Ну, то есть они перестают достаточно часто работать именно как фрилансеры в свободном абсолютном плавании, а идут в найм.
Хорошо, вот это, а подождите.
Это большое решение.
Это замечательно, при том, что, правда, переводит вроде бы на удаленный формат офиса. Ну, хорошо, нет, не все, 30%, а дальше кто как может. А как тогда меняется рынок фриланса, если айтишников перетягивают на постоянку, что называется, да? А что происходит со специализацией? Какие люди там сейчас в основном присутствуют, представлены?
Ну, во фрилансе очень сильно представлен, так же, как и ранее, репетиторство, консалтинг, маркетинг, дизайн. Ну и IT, безусловно, все равно остается гигантским сегментом фриланса, когда там даже перейдя на работу в найм, люди все равно посматривают на подработку.
Вот знаете, для меня в этой истории важно почему-то. Почему-то для меня важно, что будет дальше, собственно. Вот когда вся эта история начиналась, действительно, там по-разному мы все оценивали переход на дистанционку. Поначалу это было сложно, потом втянулись, а потом опять, значит, в офис, опять втягиваться в офисную работу, опять привычка и так далее. И казалось, что, в общем, переход на удаленку, ну, это в общем-то, навсегда. Но если не навсегда, то на очень длительное. Это некое изменение правил, которое вот обязательно устаканится, но и часть сотрудников теперь будет всегда на дистанционке. Ну а чего? Рабочие места не занимают, электричество в компании тратится меньше, потому что компьютер там не работает. Ну и всякие
сопутствующие. Многие крупные компании так работали до всякой пандемии.
Да, но на практике, вот даже по своим знакомым и так далее, я вижу, что нет. Что все равно наличие человека в офисе является порой необходимым условием. Для чего? Как бы рационального объяснения,
да,
нет.
Это...
Но вот важно, чтобы ты приходил в офис, сидел 8 часов, там, с 10 до 7. Почему так? И останется ли это дистанционка, режим этот, на какое время может остаться?
Ну, продвинутые компании, которые умеют взаимодействовать с сотрудниками в онлайн-режиме в удаленном, у них проблем с тем, что сотрудник обязательно должен быть в офисе, меньше. То есть у них сознание уже изначально работают на то, что они, ну, они с фрилансерами работали когда-то, либо с людьми, работающими в других регионах. И у них сознание уже построено так, что сотрудник не обязательно должен быть в офисе.
Вот, простите, Саша, вот тут остановимся. А как, на ваш взгляд, вот много ли таких компаний, продвинутых, как вы вот охарактеризовали их?
Не так много, там до 10%. Вот 90% компаний, которые работали в классической модели взаимодействия с сотрудниками ежедневно, когда руководитель видел своего подчиненного каждый день, мог ставить ему задачи, контролировать исполнение, и их большинство, и скорее переход на такой полноценный режим удаленной работы произойдет через какое-то время, там, и на изменение сознания потребуется там полгода, год, может быть, даже 2 года многим руководителям. Поэтому наш прогноз, что будет смешанный режим работы, так называемые присутственные дни. С одной стороны, компания сможет сэкономить на офисах, выполнить распоряжение, связанное с изоляции людей там с удаленным режимом работы, и при этом достаточно четко их контролировать, выполнение их каких-то задач в те дни, когда они присутствуют в офисе. Там, например, 2 дня в офисе, 3 дня дома, или 3 дня в офисе, 2 дня дома. Но такие режимы вот с частичным присутствием, а часть удаленно, они все чаще будут и в большом количестве компаний происходить, и как раз они приведут к тому, что поменяется сознание, что у людей, которые работают из дома, эффективность может быть та же. Не только у руководства, но и у самих сотрудников, у самих людей, то, что как перестроить свою жизнь и как построить процессы так, чтобы дома меньше отвлекаться на домашние дела и давать те же результаты, какие у вас были, когда вы работали в офисе.
Спасибо за комментарий. Александр Ветерков, зам генерального директора сервиса для поиска работы и подбора персонала работы.ру. Мы сейчас на секунду прерываемся и продолжаем разговор на эту тему.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Илья Харламов, Алексей Тимофеев в студии. Говорим мы о том, как поменялся рынок труда в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Да,
как...
ну и про фрилансеров. И на самом деле вот уже частично было сказано, что кратко, да, о том, что не каждый человек может себе быть и менеджером, и бухгалтером. Далеко не каждый, но тем не менее таковые есть, да, но любопытно, что появляется, как пишут специализированные порталы и площадки, новая специальность, я не знаю, но, наверное, это не будет большим сегментом рынка, но вот тимлансер, то есть командный человек такой, который будет заниматься, по сути, посредническими услугами между фрилансерами и головным центром и работодателем, организовывать эту работу удаленную.
Администратор чата в WhatsApp.
Вроде этого, да. Администратор чата, но только это уже связано все-таки с деньгами работы,
И с ответственностью. Конечно,
хотя там тоже есть некая ответственность. Давай обсудим это.
Да, Кирилл Аношин, руководитель freelance.ru, с нами на прямой связи. Кирилл, приветствуем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да,
Кирилл, вы вот с тимлансерами сталкивались? То есть насколько это востребованная история сейчас на рынке труда?
Ну, на самом деле это не сильно востребованная история на рынке труда.
Только зарождается.
Ну, конечно, да. Хотя, по большому счету, тимлансер тот же самый посредник, наверное, да, если говорить терминами там про прошлого века, да. И такие люди существуют, которые объединяют в себя качество, ну, псевдолидера, да, и занимаются распределением неких заданий внутри. Ну, наверное, это как вот офис-менеджер, если мы говорим за рынок труда, который вот офисный.
Кирилл, скажите, пожалуйста, вот знаете, вопрос не праздный, что называется, а весьма практический. Ну вот фрилансер, который востребован, да, он же должен иметь некий портфолио, да, то есть он должен что-то выкатить своему работодателю, если у него там, допустим, постоянные заказчики куда-то исчезли, да, или там отношения с ними испортились, он должен найти нового работодателя, новую организацию, которая заплатит деньги за свой заказ, и представить то, на что он способен, то, что он уже делал. А вот молодым людям-то, которые тоже хотят как-то фрилансерами быть, они представить пока особо ничего не могут. А стоит ли им вообще в этот океан, так сказать, кипучий, вторгаться, или не нужно, или надо искать офисную работу?
Ну, на самом деле вопрос достаточно хороший, интересный и вечный. Да? Стоит либо не стоит. Нужно понимать, что фриланс сам по себе, это не просто где-то быстренько подработать денег. Да, это достаточно тяжелый процесс становления себя, наработки своих контактов, связей.
Да-да-да, то есть менеджерская работа помимо твоей основного направления твоего, да?
Ну, да, конечно. И вот с точки зрения, где взять портфолио новичку, я неоднократно говорил и буду говорить, да, что для того, чтобы наработать себе портфолио, не обязательно иметь непосредственного заказчика, который платит какие-то деньги, там, большие, маленькие, неважно. Да. Есть родственники, есть друзья, есть какие-то коллеги там, по учебе будущего, которым можно что-то сделать. И вот все, что ты сделал кому-то, ты имеешь право по Гражданскому кодексу положить себе в портфолио, заявить «я автор». Я напомню, что гражданское право на территории Российской Федерации распространяется на срок жизни человека плюс 70 лет после его смерти. И поэтому нужно наработать себе портфолио всегда, и все свои работы, которые даже сделаны в стол, либо там муза пришла, что-то вот ты сделал интересное для себя лично, показывать в портфолио с правильным, хорошим описанием. Да? Надо было сделать одно, я вот поступил таким образом и сделал вот такой вот результат. Пожалуйста, смотрите.
Кирилл, вот вы упомянули о Гражданском кодексе, давайте действительно поговорим о законодательной части. Вот насколько сейчас фрилансер юридически защищен от нерадивых заказчиков? Есть ли у него возможности гарантированно получать оплату за проделанную работу? Не кинет ли их его кто-нибудь?
Вопрос тоже достаточно хороший, тоже вечный. Да? Вот сейчас, на протяжении, наверное, последнего года, да, и следующего, я надеюсь, ситуация кардинально на рынке меняется. С введением дохода налога на профессиональный доход. Да? Человек, физическое лицо, фрилансер, самозанятый, становится самозанятым, ставит себе приложение от налоговой, и совершенно спокойно заключает договора гражданско-правового характера с любым заказчиком, если мы говорим про территорию Российской Федерации, после чего бьет чек, который является для бухгалтерии документом, который она ставит себе в расход. Поэтому заключение договора гражданско-правового характера в большинстве своем гарантируют.
Вот, понятно, слушайте, это есть. Вопрос-то еще в сознании. Ведь понятно, что там пусть это будет небольшой налог, пусть не 13%, вот, пусть меньше ты заплатишь, но все равно, то есть тебе или платить, или не платить, но рисковать.
Нет, понимаете? Это вопрос вот в чем, Кирилл, скажи, пожалуйста, а вот официальными самозанятыми фрилансеры охотно становятся? Это тенденция такая есть, или это единичный случай все-таки? Потому что в серой зоне же они привыкли работать. Многие годы.
Тенденция есть, мало того, я скажу, что мы проводили некие ресерч-исследования, и порядка 20% фрилансеров уже стали самозанятыми, либо получили 20%. Статус ИПшника. Но вот есть та серая зона, про которую вы сказали, это 34% от общего количества фрилансеров, которые пока не планируют становиться самозанятыми или получать какой-то официальный статус.
А третья половина что тогда? Вот 20...
А третья половина, она находится в неком раздумье, на качельках. Она понимает, что это
сомневающаяся.
Ну, пока сомневается. Она понимает, что это такое, но в то же время на ура встретила... То, что во время пандемии государство вернуло налог, уплаченный самозанятым в прошлом году в полном размере, и плюс дает налоговую каникулу в размере 10 тысяч для самозанятых, которые становятся сейчас. То есть вот то, что делает государство с точки зрения развития вот этой вот среды, многие воспринимают на ура. Но есть вот эта треть, которая пока боится и не хочет ничего делать.
Но это понятно, что нужно время. Вообще мы говорили о том, что, конечно, фрилансеры, они в каком-то смысле более сознательные, да, им нужны там необходимые менеджерские качества по поиску работы там и так далее. То есть они должны быть вовлечены в первую очередь сами, ну просто психологически.
Это люди, понимаете, которые делают себя сами, что называют, да, своими руками. Верно. А вот скажите, пожалуйста, Кирилл, а вот если в серой зоне все-таки большое количество фрилансеров, государство им не платит пенсию, да, условно говоря, если они не платят налоги, ну что очевидно. И вот многие считают, что нужно как-то законодательно все это регулировать. А вы как думаете, законодательство сейчас...
На самом деле, я тогда продолжу, если позволю.
Да, пожалуйста, вот, пожалуйста.
Про это исследование, которое мы делали, и как раз основные показатели, почему люди пока не хотят становиться самозанятыми, основные ответы, это было отсутствие пенсионных накоплений, и второе, это отсутствие соцстраха. Да, это вот медицина, которая бесплатно есть. А вот здесь мнения расходятся. Да? Вроде 4,6% от дохода – это небольшие деньги, но вот опять же психологически, как вы правильно говорили, люди не готовы много платить, но хотят много получать. Да? И вот, вот эти вот качельки, там, добавить 1%, либо не добавить 1% для того, чтобы было пенсионное и социальное, да, здесь они есть. Но в то же время, вот мы видим сейчас тенденцию по банкам, да, многие банки, ну, хорошо, не многие, некоторые банки, будет правильно сказано, идут навстречу самозанятым с точки зрения кредитования, если самозанятый ведет свои взаиморасчеты с заказчиком через этот банк.
Спасибо большое. Понятно. Руководитель freelance.ru Кирилл Аношин был с нами на прямой связи. Я хотел вам, Алексей Тимофеев, в студии.